В эфире православный радиоканал «Воскресенье», дорогие наши слушатели. Мы продолжаем наши передачи, и сейчас цикл передач, который называется «Беседа о вечном». Сегодня в нашей программе принимает участие клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище нашего с вами города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. С батюшкой мы будем говорить о молитве. Здравствуйте, отец Павел.
Добрый день. Божье благословение да пребудет со всеми нами.
Вот это вечная, вечная для христианина тема — научиться молитве. И сегодня мы тоже об этом будем говорить.
Да, удивительная вещь — молитва. И казалось бы, что проще, чем встать и помолиться Богу, нет ничего. Но как же безумно это тяжело — вставать и молиться. И многие люди православные бывают в каких-то заблуждениях духовной жизни, имея не совсем правильное понимание о том, что такое молитва и как надо правильно молиться. И мы имеем возможность обращаться, учась молитве, к опыту лучших молитвенников, чем мы, и к опыту святых людей, тех, кто своей жизнью, правильно прожив эту жизнь, достигли Царства Небесного, достигли единства с Богом. И вот мы имеем возможность у них научаться молитве. Но, к сожалению, далеко не все из людей православных вот это делают. А ведь, казалось бы, ведь мы называем себя учениками Христовыми, учениками Иисуса Христа. А главное, что ученик должен делать, да, это учиться. И мы учимся бороться с грехами, мы учимся их побеждать. Но эта борьба никогда не будет успешной и не будет до конца доходить, если мы не научимся правильно молиться. Мы знаем, что молитва бывает как совместная, общая молитва, когда мы в храм собираемся, в богослужении участвуем. А бывает наша молитва личная, индивидуальная, такая частная молитва, когда мы сами по себе наедине дома или там в дороге, или делая какие-то дела, есть у нас желание молиться, и мы молимся. И вот одно из таких заблуждений, которые бытуют у православных христиан, что какая-то из этих молитв важнее, чем другая. Кто-то говорит, да я вот хожу в храм, я молюсь, а вот дома мне не так важно. Кто-то наоборот говорит, я ж молюсь дома, а на службу я могу и опоздать, прийти там к самому важному моменту службы, к помазанию елеем, например, на всеночном бдении, а потом уйти бегом, потому что дома молюсь, прекрасно, у меня все хорошо. И вот истина состоит в том, что невозможно молиться лично, если мы не умеем молиться вместе друг с другом. И наоборот, мы не сможем молиться вместе друг с другом, с другими христианами, если мы не совершаем вот это вот молитвенное правило дома, если мы не молимся сами. Потому что вот наше обращение к Богу должно быть всегдашним. Апостол Павел заповедовал нам: всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. И практически нет такого рода деятельности, в котором бы мы не могли молиться, если мы правильно понимаем о том, что такое молитва. Потому что как Антоний Сурожский как-то рассказывал случай из своего детства, что вот они стоят с бабушкой, читают вечернее правило, прочитали его, положили книжку на полку, и он, обращаясь к бабушке, говорит, что вот, а теперь, когда мы прочитали с тобой молитву, давай еще помолимся. То есть наша молитва и чтение молитвенного правила — это вещи, несомненно, связанные. Но не стоит подменять одно другим. мы, читая вот свое молитвенное правило, видим там заголовки: молитва Макария Великого, молитва святого Иоанникия, там молитва еще кого-то из святых.
Так же, как и к причастию, много таких молитв.
Да, и читая слова, написанные вот этими вот святыми, мы как бы соприкасаемся к тем духовным переживаниям, которыми они жили. И имеем возможность пережить, соучаствовать в том духовном переживании, которым они горели, которым вот они наполнялись. И мы учимся, как надо выстраивать свой ум, чтобы он был обращен к Богу. И вот тогда мы, несомненно, если мы внимательно молимся, можем заметить, что каждая из этих молитв обязательно наполнена и благодарностью Богу за все, что Он с нами сделал. И мы славим Бога и просим у Него прощения за наши грехи и просим Его о том, что для нас может быть важным в этой жизни. И вот в каждой из таких вот молитв все вот эти вот составляющие моменты есть. Ну, конечно, в какой-то больше одного, в какой-то больше другого, поэтому вот и получается, что некоторые молитвы там покаянные, некоторые молитвы благодарственные, но и в благодарственных, и в покаянных молитвах все вот это вот присутствует. И мы должны, когда молимся не по молитвослову, а от себя, хотим обращаться к Богу, то вот тоже должны правильным образом настраивать свой ум. И тут вот не так важно, какие именно мы слова произносим даже, а важно то, как наша душа устремлена к Богу, как мы к Нему относимся, видим ли мы в Нем там источник бесплатной помощи, или мы видим источник чистой духовной жизни, которой мы жаждем и которой нам не хватает. Соответственно, там мы можем, может быть, там свои духовные переживания можем в не очень уклюжие слова облекать, но если мы их с правильным горением духа будем совершать, то такая молитва будет Богом приятна. Как вот в древнем Патриарке есть история про миссионера, который приплыл на какой-то остров и там встретил троих подвижников, которые молились, что «Господи, трое вас, трое нас, помилуйте нас». И он их учил, что вот вы неправильно обращаетесь к Богу, вот надо правильно молиться, как святые отцы заповедовали. И они его благодарили и учились у него вот правильно молиться. Но когда он отплыл от этого острова, он увидел бегущего одного из этих подвижников по воде за лодкой, который кричал, что «подожди, подожди, я забыл слова молитвы, научи еще раз». То есть мы видим, что хотя вот эти вот подвижники, которых даже в древний Патриарк не именуют по именам, да, но чтит их память, свои духовные переживания облекали в не совсем правильные слова, но настолько они были чисты, и настолько правильно их души были устроены, что Господь их молитву принимал. И поэтому, когда у нас есть какое-то переживание наше, то мы всегда можем у Бога попросить помощи. Но мы должны помнить, что Господь не будет действовать и трудиться вместо нас. То есть если мы можем что-то сделать, то нам надо и самим потрудиться. А вот там, где мы уже не можем, там будет действовать Господь.
Вот, батюшка, часто мы вспоминаем эти строки. Молиться — это всегда кровь проливать. Иногда, когда что-то уж греха таить, часто это такое бывает, случается с нами. Есть такое тоже интересное выражение, как приспичит, так ты сразу обращаешься к Богу, вот когда становится плохо. А вот при своей повседневной жизни, чтобы ты вот так словословил, благодарил, ну хорошо, там ты обязательно помолишься перед принятием пищи, после ее, ты там знаешь, что у тебя какое-то важное дело, ты можешь это сделать. А вот так, чтобы как мы в богослужении слышим эти слова «всякое дыхание дохвалит Господа», вот такая непрестанная молитва, она, конечно, особенно в таких крупных мегаполисах, наверное, мало у кого происходит.
Тут дело не в мегаполисах, в деревнях жизнь ни насколько не проще, чем у жителей городов. Если у человека нет
там
времени для молитвы...
В городе это камни, а там это лес, природа, воздух. Там совершенно по-другому, по-другому себя чувствуешь. Это так.
Ну, это мы, городские жители, выезжая за город, чувствуем себя по-другому. А живя в деревне, человек привыкает ко всему и не замечает того, что, на что горожанин будет обращать внимание.
А вы вот, вы тоже живете за городом, вы как себя чувствуете?
Ну, слава Богу.
В городе городским жителям, да, или деревенским?
Да, мы чувствуем себя городскими жителями, потому что ежедневно бываем в городе, и дети здесь в городе учатся, так что тут...
Да получается, что только спать приезжаете домой.
Ну, слава Богу,
не только. Ну, суббота-воскресенье тоже на службу, нужно в город ехать.
Нет, суббота-воскресенье мы, несомненно, все в городе и в храме. Но давайте вернемся к молитве, да, и вот поэтому, если у человека нет времени для молитвы, то он ее от перемены места жительства, у него не станет больше времени, потому что тут, когда есть желание помолиться, то время всегда найдется. Потому что прочитать правила, да, это не так уж и много времени надо. Сейчас люди гораздо больше времени на какую-то пустоту тратят, на социальные сети, на мессенджер, на все такое прочее. Зачастую пустое общение, не приносящее ничего ни нашему уму, ни нашему сердцу. И поэтому, если человек хочет помолиться, то он всегда для этого найдет и время, и место. И вот тут вот очень важно понимать следующее. Вот у нас есть такая вещь, как правило. Это такой вот состав нескольких там молитв, установленный церковью для мирян. У монахов там свое правило, у людей там, ведущих какой-то другой образ жизни, может быть свое правило. Но мы должны вот этот вот небольшой, но постоянный ежедневный труд над собой совершать. Как святой Макарий Великий однажды сказал, что я желаю больше подвига, пусть и небольшого, но продолжительного, чем некого большого подвига, который быстро закончится. И вот поэтому некоторые из крестьян думают, что вот у меня будет настроение, у меня будет вдохновение, я буду молиться. Молитва должна совершаться там в порыве каких-то чувств. А это очень опасное заблуждение. Потому что если мы будем ждать вдохновения и порыва чувств, то ну, когда-то они, несомненно, будут, да, но они будут все реже и реже, если мы их будем ждать. И наоборот, если мы будем вставать на молитву и пытаться вызвать в себе эти чувства, какие-то душевные переживания, какие-то эмоции, какие-то вот такие молитвенные чувства, то это тоже очень и очень может быть опасным. Потому что вот святитель Феофан Затворник такое вызванное в человеке искусственное переживание называл кровяным разжижением. То есть, ну, а современные люди такое состояние называют экзальтацией. И вот эта вот экзальтированная молитва, она очень неполезна, потому что человек не с Богом общается, не благодать Господь ему дает почувствовать, а человек просто сам себя в какое-то вот психическое душевное переживание загоняет, а думает, что общается с Богом. Это же опасное заблуждение. Это прямой путь к прелести.
Это мы видим в храмах, бывают такие довольно странные люди, да, когда еще руки поднимают к небу. Такая вот явная совершенно экзальтация.
Ну и в храмах бывает, и дома так вот люди стараются молиться, да. Но святые отцы советуют нам не гнаться за такими вещами, а всегда молиться просто. То есть мы просто должны прочитать молитву, понять каждое слово и постараться сказать как свое. Это такой небольшой труд. И вроде бы как посильный для каждого из нас. Но если мы так будем ежедневно молиться, то тогда Господь вот нашу молитву будет принимать. И нам надо помнить о самом главном, что такой показатель, что наша молитва принята Богом и приятна Богу, не какие-то приятные эмоции, потому что эмоции — это такая вещь эфемерная и очень ненадежная, на них нельзя ориентироваться в духовной жизни. А то, если мы видим в себе свои грехи, и если мы в своих грехах от сердца можем Богу приносить покаяние, без уныния, без такого сожаления о своих грехах, а вот именно с благодарностью Богу приносить Богу покаяние. Вот если мы после молитвы замечаем в себе такое покаянное настроение, то тогда наша молитва была действительно правильно в этот день. Что-то мы сделали так.
Вот мы, батюшка, сейчас говорим о том, как надо молиться. Но я хотела бы вот еще задать такой вопрос. В некоторых молитвословах можно прочитать о том, что, вот, например, акафист, скоропослушница, если ты будешь читать 40 раз, то ты можешь исцелиться от онкологии. Вот те же самые чтения акафистов. Вот мы берем благословение у священников на это чтение, или может человек сам, или вот особенно чтение псалтыри, когда, в каких случаях лучше читать?
На любой подвиг лучше брать благословение опытного человека. То есть подразумеваю не просто священника, а священника, который знает конкретного меня, которому там мы хотя бы исповедуемся, чтобы человек шел к священнику, который знает его душевное настроение и хотя бы его силы немножко представлял. Это на любой подвиг, да, то есть если мы говорим, что там, Господи, я вот с этого дня буду 40 дней читать акафист, да, то так, на такое, конечно, надо брать благословение. И если же наоборот, сегодня у меня есть настроение помолиться и хочется там прочитать акафист, на такое благословение, на такую молитву благословение брать не надо. Сегодня хочется почитать акафист, завтра хочется почитать акафист, послезавтра хочется почитать акафист, и слава Богу. А потом случился день, и мне не хочется молиться, поэтому я прочитал правила и успокоился на этом.
Угу. Главное, чтобы молитва не прекращалась.
То есть правило — это такой минимум, который нам, молитва, которая в нашей жизни обязательно должен быть. А вот если мы берем какое-то дополнение к правилу, усиление его, то тут вот, конечно, на себя неразумных подвигов набрать легко, но не очень полезно. Поэтому лучше посоветоваться.
Вот к этому, к молитве, к утреннему молитвенному правилу, к чтению акафиста, в псалтыре, к этому вообще ведь надо очень серьезно относиться. Вот у нас есть некоторая такая фамильярность по отношению к молитве. Вот вы сейчас правильно как раз сказали о том, что вот сегодня я, допустим, читаю псалтырь, а завтра я читаю какой-то акафист, а послезавтра возвращаюсь к утреннему молитвенному правилу. То есть вот здесь речь идет как раз именно о внутреннем понуждении всегда себя заставлять. Вот.
На правило, да, обязательно. То есть это молитва без труда не бывает. То есть мы знаем, что даже дьявол в какие-то периоды людей призывает на молитву. Как вот в житии Антония Великого есть случай, когда у него наступило время работать на огороде, дьявол принял вид человека и приходил к нему и говорил: «Антоний, почему ты здесь трудишься? Пошли молиться». И Антоний его такой совет, призыв на молитву, отверг, говоря, что будет время для молитвы, тогда и будем молиться. Поэтому вот об этом искушении, об этом опасности надо помнить. И любая наша вот такая молитва по желанию, молитва от сердца, она должна быть сверх правила, а не вместо него. Правило — это несколько коротких молитв, которые мы читаем ежедневно, хоть устал, хоть не устал, хоть есть настроение, хоть нет настроения. Понятно, что в какой-то момент мы будем это правило читать с большим душевным подъемом, с большим вниманием, как когда-то там, ну, можно сказать, формально для галочки прочитать, если там устал и голова болит, например. Но такой есть закон, что помолиться плохо, помолиться рассеянно, помолиться невнимательно — это лучше, чем не помолиться вообще. Поэтому вот наш такой молитвенный труд должен быть ежедневным и продолжительным в течение всей нашей жизни.
Вот я сегодня с вами беседуя вспомнила повесть Максима Горького «Детство». Вот он вспоминает как раз там свою бабушку и дедушку. Я вот второй или третий раз перечитывала с дочерью вот это произведение. И я думаю, что вам тоже нужно обязательно почитать, потому что оно, во-первых, очень поэтическое, очень сложное, описанное невероятные такие внутренние переживания подростка. Но вот этот образ, вот как Пушкин писал о своей Арине Родионовне, да, вот так и он пишет о своей бабушке. И вот как она молилась. Вот Горький уделяет этому очень много времени. Это просто совершенно потрясающий образ. Вот обратите внимание, можете просто вот это почитать.
Да, спасибо за совет. Почитаю, нам, может быть, вместе с детьми.
И нам нужно с вами будет как раз поговорить вот об этих важных моментах, как там бабушка молилась своими словами, как она обращалась, как она просто, ну, я не знаю, на коленях стояла, совершенно удивительно просила Богородицу, вот не по молитвослову, а каждый день она вставала и молилась, и просила своими словами. И это описано просто, вот, ну, личные такие переживания автора. Но, тем не менее, вот, к сожалению, он сам не стал верующим человеком.
Ну, как говорят, не стоит село без праведника, да, не бывает род без молитвенника. И в каждом роду человеческом, хоть в прошлых каких-то поколениях, хоть в будущих, но, несомненно, должен быть молитвенник, который молится за себя и за всех своих родных по плоти. Ну, и каждый из нас призван стать таким молитвенником.
Еще мне вспоминается отец Павел. Молитва лежа.
Я не знаю такой молитвы.
Вот. Тем не менее, такая молитва существует. Вот мне рассказывала одна моя знакомая о том, что она приезжала в Верхотурье. У меня просто разговор был об этом. И батюшка ей сказал, когда она вот ему говорила о том, что она иногда бывает, что лежа читает молитвенное правило, батюшка очень ее как бы поругал за это, что это вот просто, ну, это просто невозможно. Но, тем не менее, мы же знаем, что все равно человек при своей какой-то немощи, при плохом состоянии внутреннем, просто при болезни, он как раз вот и молится лежа.
Если у человека физическое состояние, что он не может там встать, сесть, встать на колени, то, конечно, он будет лежать и лежа молиться. Это нормально. И если здоровый человек там жутко устал в течение дня, то тогда он, конечно, может и сидя, и лежа помолиться. Но тут нам надо быть очень аккуратным и очень внимательным, потому что очень часто лень маскируется под усталость. И поэтому мы должны беречь себя и вспоминать чаще слова Ефрема Сирина, который говорил, что та молитва, в которой не трудилось тело и не утруждалась душа, меняется вообще ни во что. Поэтому
вот это очень важные сегодняшние беседе слова. Очень важные.
Мы существа такие, в которых и тело есть, и душа. и дух, и поэтому в нашей молитве должно и первое, и второе, и третье участвовать. И поэтому, как молиться стоя, гораздо легче, чем молиться сидя. Молиться стоя на коленях гораздо легче, чем молиться стоя. Тело испытывает некоторые неудобства, утеснения. Оно участвует в молитве и тем самым облегчает духовную, душевную нам работу. Поэтому вот мы в самые важные, самые ответственные молитвенные моменты, несомненно, там молимся на коленях. Но понятно, что, как говорится, лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. Но надо быть очень аккуратным, чтобы наша лень не привела нас к заблуждению.
Вот еще такой немаловажный момент становления на утреннее правило, когда человек просыпается, он должен обязательно привести себя в порядок. Так писали подвижники благочестия прошлых веков, наши древние молитвенники на Руси. То есть ты должен себя привести в порядок, умыться. Нужно надеть одежду, то есть предстать перед Богом вот таким очень важно целомудренным, в целомудренном виде.
То есть, ну да, любая молитва требует труда какого-то. Поэтому мы по обстоятельствам, многие люди там вскочили, зубы почистили, убежали на работу и по пути бывают молятся. И вот надо понимать, когда наше какое-то отступление от правильности бывает вынужденным, а когда вольным. То есть если человек с утра вскочил, попил кофе, посидел, полежал, а потом поехал на работу и включил в наушниках молитву, да, то это не молитва, а просто аудиофайл, который играет в телефоне. А вот если человек по обстоятельствам это вынужден делать, то тут, ну, возможно, обстоятельства своей жизни надо менять, чтобы было время для молитвы. Но пока мы не можем изменить образ своей жизни, то должны молиться плохо, рассеянно, слабо, но лучше молиться, чем не молиться. И поэтому вот подготовка себя ко встрече с Богом, вот, это очень важный момент. Вы правильно это отмечаете.
Мы, помните, когда-то даже упоминали, ну, не может человек посидеть в интернете, посмотреть телевизор, а потом открыть молитвослов. Это чрезвычайно трудно человеку. То есть должна быть какая-то вот такая люфт-пауза, чтобы человек в какой-то более-менее спокойной обстановке уже настроился на эту встречу с Богом. Вот, отец Павел, сегодня наш эфир завершается, и я хотела бы вам задать очень такой личный вопрос. Вот у вас большая семья, у вас 6 детей на сегодняшний момент, матушка. Как вы совершаете молитвенное правило в своей семье?
У нас всем вместе собраться для молитвы не удается вообще никогда, поэтому каждый сам за себя молится. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше.
Ну, поскольку, я так понимаю, дети, потому что у вас все как бы разные, есть маленькие совсем детки, которых совсем нельзя оставить матушке, грудные, можно сказать. Вот. Но все равно, вот знаете, такой образ священника складывается. Я как бы периодически вот так свои такие воспоминания как-то вот вызываю в себе, так скажем. И для меня, например, всегда образ священника — это когда вся семья стоит на молитве.
Ну, в идеальном мире идеальные священники, наверное, таковые и есть. Но мы живем в неидеальном мире, и наши дети не идеальны, наши обстоятельства, к сожалению, далеки от идеала. Поэтому мы делаем то, что мы можем, то, что мы в наших силах является. И поэтому мы, взирая на то, как жили святые, особенно древние, великие святые, только лишь тень подражания их подвигам в нашей жизни есть. Но хотя бы тень этого подражания должна быть.
Спасибо, отец Павел, за нашу беседу. Мы с вами не прощаемся. Нас ждет еще одна встреча. Дорогие наши слушатели, сегодня мы говорили о молитве со священником Павлом Ващенко. Батюшка, я вам хочу напомнить, является клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. До встречи.
До свидания.